Я согласен с тем, что правильно говорил покойный Леонид Ильич. Не надо раскачивать лодку. Я думаю, что любые резкие заявления с любой стороны сейчас могут вызвать взрыв. В первую очередь я бы назвал такой регион, как Крым. Дело в том, что много езжу по Крыму, и я должен сказать следующее, что в принципе там лодку раскачивают не только татары, но и некоторая слишком радикально настроенная часть русских. Всякие попытки сейчас резко, силовым путем присоединить Крым могут вызвать только одно. Они могут вызвать югославский сценарий, и туда просто войдут так называемые миротворцы НАТО. То есть если мы не будем реальными миротворцами, о которых справедливо сказал предыдущий докладчик, то в общем туда могут войти миротворцы в кавычках. Ситуация и в других регионах многих достаточно взрывоопасна. То есть я считаю, что надо в этом случае стараться работать на более глубоком уровне, но действительно уважая те государственные образования, которые существуют. Я бы хотел отделить понятие этноса и нации. То есть на самом деле дело в том, что этнос и нация достаточно разные вещи. Нетитульный этнос вполне может иметь имперское сознание, но политическая нация, которая включена в состав другого государства, всегда будет чувствовать себя угнетенной и бунтовать. Если мы возьмем европейские примеры, то есть пример басков. Дело в том, что испанские баски веками жили в католической Испанской империи. И несмотря на бедность района их обитания, почти все они были дворянами и католиками. Но когда Испания стала светским, буржуазно-националистическим государством, а главным носителем национализма действительно является третье сословие, то они, носители иного языка, стали чувствовать себя угнетенным меньшинством. И из этого вытекало действительно много негативных последствий. То же самое примерно произошло с Англией и Ирландией. Но там, скажем так, там уже играл роль не язык, а вопросы происхождения и всего остального. Множество носителей украинского языка было очень довольны своим положением в православной империи и затем в Советском Союзе, потому что Советский Союз тоже объединяла красная вера. Конечно, мы к ней относимся негативно, но ее плюс состоит в том, что это тоже универсальная идея, не какая-то местечковая хуторянская идея времени и всего остального. Поэтому я думаю, что надо исходить именно из того, что представитель этого этноса может оставаться представителем этого этноса, но при этом являясь носителем православной идеи, которая общая для всех. Значит, могу привести пример из жизни. У меня есть один знакомый журналист, украиноязычный, подходит ко мне в Верховной Раде и достает свой новенький паспорт. А на паспорте двуглавый орел. И он с гордостью говорит: вот, я тайно принял русское гражданство, вот мой заграничный паспорт. Это он мне говорит на чисто украинской мове. То есть вопрос разделения – это не вопрос языка. Даже скажу больше. Есть Почаевский монастырь. Это самая имперская структура на Западной Украине. Огромное большинство монахов украиноязычных. Более того, свои пророчества о том, что едиными быть должны славянские народы, преподобный Лаврентий Черниговский часто говорил на украинской мове. То есть это вопросы совершенно другие. Дело в том, что национализм как политическое течение появился во время Французской революции впервые. То есть его рецидивы, мы знаем, были и раньше, но в принципе как массовое, скажем так, государство, образующее течение, он появился именно тогда. То есть вопросы формирования политической нации и безбожия всегда идут рука об руку. Поэтому, в принципе, я считаю, что действительно нужно работать на вот таком низовом уровне, о котором сказал уважаемый докладчик. Значит, мне кажется, что беда украинских и русских отношений состоит в том, что на высоком уровне ими занимаются люди слишком прагматичные, которые ищут в первую очередь выгоды. Ну, с ними, я думаю, все ясно, потому что на одном торгашестве далеко не выйдешь. Но и люди народной дипломатии, под которыми мы понимаем публицистов, деятелей культуры, они тоже, в общем, имеют свои большие недостатки, несмотря на то, что они имеют благие намерения. Я бы сказал так, что они живут в газетном измерении. То есть, газетным образом рассуждая и приезжая на Украину, они имеют определенные абстрактные стереотипы, которые тут же используют в своей речи. То есть, первым, что говорит такой докладчик, он говорит, никаких украинцев нет. А потом тут же и добавляет, что все вы украинцы, мерзавцы, предатели, и все это давно известно. Ну и кроме того, многие организации, которые симпатизируют России, они, собственно говоря, состоят из... Ну, они скорее бумажные тигры, если честно сказать. Мне известен один глава русофильской одесской организации, который за чашкой чая любит рассказывать, что его никто в организации не подсидит. По той простой причине, что он там и вождь, и секретарь, и народ в одном лице. Вот. Как говорят на Украине, сам пью, сам гуляю, сам стелюсь и сам лягаю. Вот. Но таких организаций достаточно много. То есть они и получают даже кое-кое финансирование вот. Из определенных кругов русского посольства. Но толку от таких организаций, я думаю, что будет немного. То есть я позволил бы себе процитировать слова Константина Леонтьева. «Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у малороссов в преданиях, в воспитании историческом было вовсе иное. На Москве мало похоже. Именно православное христианство сплотило нас в единое государство и дало нам силу решить последний раз участь польского вопроса». То есть, в принципе, я должен сказать, что, конечно, сближение может быть только на основе определенной универсальной идеи, которая будет общая для всех государств. С другой стороны, как я сказал, есть такие реалии, которых мы должны понимать, что на сегодня существующие статус-кво нарушать революционным путем нельзя. По той простой причине, что нету той России, которая готова принять, например, тот же Крым, и с другой стороны, нет Украины, которая готова была бы присоединиться к России вот так же безоговорочно и так далее. То есть сформировался определенный бюрократический аппарат. Выросло молодое поколение, которое выросло просто на этой идее. Поэтому говорить о том, что мы вот так вот сможем обняться быстро, более того, в России достаточно бюрократических сил, которые были бы против. Если бы состоялось, если бы предполагалось такое объединение, то было бы объединение достаточно много сил в Москве, в силу ряда причин, выступили бы против. Вот. То есть, в принципе, я должен сказать, что действительно надо работать на более глубинном уровне. Но иметь в виду, что если, скажем так, воцерковление населения превысит определенную критическую массу, то, конечно, у нас есть шансы более тесному союзу. И даже, если Бог бы дал, то и к полному объединению. Но это должно быть очень развитое православное сознание многих людей. То есть в Римской империи казалось совершенно невозможным, что будет принято христианство государственной религии. Еще в начале 4 века были очень серьезные гонения. Но вместе с тем, мы увидели, что 10% христиан, которые были самыми лучшими людьми своей империи, сумели обратить ход истории в себя. Поэтому, если воцерковление населения будет идти такими же темпами, то свет в конце туннеля маячит. Ну и я должен сказать следующее, что вообще любое государство стоит настолько долго, насколько оно покоится на сакральной идее. То есть мы видим, что Святая Русь стояла достаточно долго. Одна история династии Романовых насчитывает 300 лет. Потом история Красной Веры, империи Красной Веры насчитывает тоже довольно долгий по европейским меркам период, 70 лет. Если мы сравним это с историей там, государств Европы, то это достаточно долгий период. Во Франции мы видим революцию, контрреволюцию, постоянные изменения и так дальше. Вот. И поэтому, честно говоря, если исходить с этой точки зрения, то я думаю, что эта стабилизация, которую мы наблюдаем в России и на Украине, носит достаточно временный характер. То есть у нас сейчас период русской смуты продолжается. И поэтому я думаю, что мы, к сожалению, можем ждать новых потрясений. Ну а каждое потрясение посылается Богом для того, чтобы мы больше вразумились и стояли тверже в нашей вере. То есть нельзя сказать, что любое потрясение, революция и война несут только негатив, как ни странно это звучит. И поэтому, если действительно произойдут региональные конфликты, если Украину ожидает югославский сценарий, а мы ничего не можем исключать, вот, то, конечно, люди массовые пойдут к вере. И в этом случае у нас появятся опять же и другие возможности для объединения наших стран. Конечно, мы все за объединение с Россией, я думаю, все, кто здесь собрался. Но мне очень понравилась взвешенная позиция предыдущего докладчика именно в том, что надо быть реалистами. И на сегодня раскачивать лодку, я думаю, что бессмысленно.